Всех приветствую, дорогие слушатели радио «Воскресенье», братья и сестры. Меня зовут Филиппов Антон. В эфире программа «Давлея дневе, злоба его». Сегодня в гостях у нас на радиостанции Черновол Евгений Петрович, доцент, кандидат юридических наук, преподаватель Российской академии государственной службы. Евгений Петрович, правильно я вас представил?
Ну, почти так, только надо уточнить, у нас в Екатеринбурге действует Уральский институт управления, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Академия, то есть, находится непосредственно в Москве.
Евгений Петрович, хотел бы я сегодня с вами поговорить на тему права. Однозначного названия нашей передачи нет, потому что наши права, которые мы получаем при рождении, получаем по мере взросления, да, там, паспорт, водительские права и прочее, это все неотъемлемая часть нашей жизни. Я бы хотел узнать у вас, как у специалиста в этой области, как вообще обстоят дела вот с правом, если сравнить это наше время с историческими параллелями, там, скажем, возьмем за основу это римский период, потом средневековье и вот наша современность. Насколько изменилась жизнь в правовом поле у обычного человека?
Ну, если в этом плане историческом, то можно говорить прежде всего о римском государстве, которое на протяжении тысячелетий своего существования рассматривано полноправными гражданами, имеющими соответствующие политические, то есть сферы управления и формирования государства, и гражданский, как сегодня называют, то есть применительно к участию в отношениях, регулируемым частным правом, собственности, жизни, семьи и так далее, то, естественно, такие права принадлежали исключительно только римским гражданам. Несмотря на то, что население включало в себя римского государства и перегринов, и иностранцы и так далее и тому подобное. И, пожалуй, только в конце существования уже Римской империи практически все граждане, которые проживали, или точнее население, которое проживало на территории римского государства, получило римское гражданство, соответственно, и получили те права, которые изначально имели только римские граждане, так называемые квириты. Ну и, соответственно, это нашло отражение в положениях в том плане, ну, скорее, это было политическими аспектами обусловлено тем, что вот в тот период уже римские граждане были подданными императора и императорского государства, и, соответственно, это было в значительной мере обусловлено, так сказать, налоговыми соображениями, поскольку налоги облагались, исходя из имущественного ценза и так далее, и тому подобное. Ну, дальше разложение идет римского государства и прекращение существования, формирование, по сути, феодальных отношений. Каких там, да, были формально свободные населения и управляющие население, но они обладали исключительно правами в пределах своего княжества или региона и так далее. Тому подобное. Говорить о каких-то особых правах, если они экономически, по сути, были зависимы от правящего класса. Но если взять новое время, новейшее время, то благодаря, наверное, буржуазной революции Франции, так или иначе, провозгласили основные принципы свободы, и постепенно они, так сказать, находили выражение, и в том числе в ряде конституций Соединенных Штатов Америки, которые действуют уже свыше 200 лет, ну и в законодательстве Наполеона особенно, там, если взять гражданский кодекс, к примеру, предпринимательский кодекс или коммерческий как-то, там уже идет уравнение. Хотя надо отметить, что практически до середины где-то даже 20 века неравенство сохранилось, например, в том же французском гражданском кодексе жена следовала мужу, и длительное время она, собственно говоря, ну, была в подчинении.
Придатком к мужу.
Придатком, ну, если так можно выразить. Но, тем не менее, начиная, в общем-то, с середины 20 века, особенно после Второй мировой войны, естественно, права, по крайней мере, декларативно, приняли такой всеобщий международный характер, они нашли закрепление, ну, прежде всего, в Уставе Объединенных, Организации Объединенных Наций, и в отдельных тех или иных конвенциях, пактах и так далее, и тому подобное. И в большинстве случаев они получили отражение в Конституции. Особенно в тех конституциях, которые были приняты уже во второй половине 20 века, и те конституции, которые, можно так сказать, были приняты, если так можно, в постсоциалистическое время, по мере распада социалистической мировой системы, краха, к сожалению, Советского Союза, ну и формирования и в Восточной Европе, и на территории бывшего Советского Союза современных государств. И в этом плане можно взять последнюю Конституцию Российской Федерации, которая, по сути, вторая глава исключительно посвящена правам и свободам человека и гражданина. Они отвечают вот эти все положения по сути, современным международным таким стандартам и даже в какой-то мере даже превосходят ее. В той мере, в которой, ну, если взять, например, конституционные акты Франции, Германии, они были приняты сразу после войны, там моделируют, то 1993 год, в значительной мере уже были изменены, пала колониальная система, вот, под влиянием, наверное, и того же социалистической системы мировой, и прежде всего Советского Союза. Хотя надо отметить, что на протяжении всего периода существования Советского Союза вряд ли можно говорить о реализации воплощенных, по сути, в конституциях того времени правах и свободах. Они были очень хорошо декларированы.
Но только декларированы.
Даже если взять конституцию 1936 года при Сталину, и в то же время репрессии.
А правда говорят, что сталинская конституция — это лишь измененная и дополненная ленинская конституция? Или все-таки он...
Пожалуй, нет. Она более прогрессивная с точки зрения... положение.
Все-таки это была конституция, отвечающая именно тому времени,
тому
современная.
И по сути, так сказать, ну, декларировались, по сути, всеобщие избирательные права, а в конституциях предыдущих там ограничения были, имели смысл.
А, вы имеете в виду то, что беспартийные, да, могли
голосовать? И тому подобное. И даже предполагалось формирование избирательной системы, якобы, с другой стороны... Мы знаем, что, тем не менее, там конкурентный какого-то выбора-то, в общем-то, не было. Но,
ну, справедливости ради, надо сказать, не для того, чтобы, конечно, обелить уже имеющиеся у нас в распоряжении данные о репрессиях, а скорее, чтобы просто подвести справедливую такую черту. Насколько я слышал, как из лекции одного историка, собственно, маховик репрессий пошел и начался... как раз в силу того, что была борьба с монополией большевистской партии, то есть они сами хотели вычистить себя, чтобы пустить такую новую волну технократов, молодых людей, но это все ушло немножко, как говорится, перегибы на местах увели в другую сторону. Но это так, лирическое отступление. Я, собственно, из вашего монолога понял следующее, что источник права в древнем мире был, в первую очередь, скажем так, монаршая особа, которая могла по воле своего величия кого-то наделить, кого-то лишить правами. Правильно я понимаю?
Ну, не совсем так. Если взять римское право классического периода...
Но вы имеете в виду республиканского периода?
Нет, я имею в виду завершение, так сказать...
Уже императора, империи.
Постклассическое римское право. По сути, это кодификация, которая была проведена при последнем императоре Восточной Римской империи Юстиниане. И получился, так сказать, такой сборник.
Это какой год?
Свод. Это где-то 553 год начинается кодификация. И завершается она, существовала эта кодификация под названием «Свод гражданских законов» или «Корпус там гражданских законов». И она существовала вплоть ну, проработано дополнение, изменение, вплоть до падения Восточной Римской империи, 1456, кажется, год существовало. Хотя Западная уже прекратила существование гораздо раньше.
Ну, то есть начался этот процесс в середине VI века.
И надо отдать должное, что там так классически выражены права, и нашли такие обтекаемые, объективные формулировки, что позволило позже заимствовать процессы рецепции. Наблюдается там три периода рецепции римского права. И заканчивается где-то даже 18 век рецепции римского права, последняя рецепция, на основе которой, по сути, строится правовая система той же Франции.
Англии.
Вот, и там чисто используется, так сказать, институционная система права, где выделяются субъекты, объекты, действия. А с другой стороны, немцы пошли дальше. Они в порядке обработки материала и стыковки своими национальными нормами, по сути, вычленяют общую и особенную часть. Это проявляется и в российском,
и у нас
революционном праве, хотя у нас не было принято так и до конца, гражданского уложения не было принято, хотя, ну, надо сказать, что последняя попытка принятия в качестве гона была даже предпринята в 1913 году. Но это военное время там начинается,
предвоенное,
туда-сюда не прошло. Надо вспомнить, что мы могли бы иметь и гражданский кодекс по модели французского гражданского кодекса, и он был разработан в 1811 году, такой кодекс был еще при участии Спиранского. Ну и надо отметить, что и систематизация в императорский период России проводилась очень обширная, тоже при участии Спиранского, и очень приличный появились вот проект гражданского уложения, который...
Ну, да.
Был воспринят, можно сказать, большевиками при принятии первого гражданского кодекса 1823 года был принят, извиняюсь, 22-го. И многие там положения были. Ну, другое дело, что Ленин выхолостил все частное, как он сказал. Для нас не существует частное, все только публично. Но так или иначе, конструкция, подход, материал сохранился, хотя, конечно,
подоплёк. Насколько была бы другая жизнь, если бы мы на 100 лет не опоздали, да? Правильно я говорю?
Ну, эволюционное развитие Российской империи и шло, конечно.
Медленно.
Помешало вот это, что Россия ввязалась в Первую мировую войну. И получилась вот такая ситуация.
Да, нехорошая ситуация получилась.
Да.
Хорошо, но все-таки я так и не понял источник права. Вот кто же является источником права в Древнем Риме? Вот, если народ, или просто вот вы упоминали ранее, что граждане, но ведь помимо граждан там были и рабы, то есть, насколько я понимаю, как у нас есть известный тезис, мы хотим демократию, как в Древней Греции, но в Древней Греции демократия была не для всех, а для избранных. То есть вот тут то же самое, когда есть патриции, есть в дальнейшем плебеи, которые тоже отстояли, да, свои права и, скажем так, гражданские в первую очередь. Есть остальная часть населения в виде рабов, которые, в общем-то, не имеют не то что гражданских, а вообще никаких прав.
Ну, раб-то рассматривался как объект, но не предмет.
То есть,
не субъект права.
Объект права.
Объект. Ну, именовался как говорящее орудие, например. Сделки совершались по поводу отчуждения рабов, сдачи в наем рабов. И если взять изначальные периоды существования, то можно сказать, что развитие рабства получается уже где-то во второй половине царского периода существования римского государства. И республика основана была тоже на рабстве.
На рабах, конечно.
И там завоевания происходили, расширение территории. И особенно если взять императорский период, то там это рабы была основная производительная сила, как... можно сказать, орудие труда, которое использовалось рабовладельцами. И это было как частными лицами, так и, соответственно, государством, римским государством. Но ситуация-то такая, что там ведь эволюция постепенно происходит римского права. То есть община, проживавшая в пределах территории современного Рима, постепенно вычленяется среди других общин, и получившие название квириты, и, соответственно, они формируют те или иные правила поведения, обычаи и так далее, которые преимущественно неписанные были. И, собственно говоря, это право именовалось квиритское право или старейшее право
когда семьи, в римском праве. Древние семьи
и
управляли,
соответственно,
да?
Соответственно, оно регулирует только отношения римских граждан. Но в это время, по сути, писанного права не существует, поэтому оно с религиозными правилами, положениями, так или иначе, было
взаимосвязано. Но дохристианскими.
Дохристианскими, естественно, было связано. Ну, языческими. Но и в это время можно сказать, что появляется только потом, так сказать, обобщение вот этих правил и то, насколько можно судить о достоверности, так называемое появление законов 12 таблиц, которые были обнаружены, это вообще-то в начале 19 века, обнаружены и сконструированы, моделированы и так далее. Ну а затем появляется, так сказать, преторское право, то есть когда должностные лица, выполняющие функции управления тех или иных поселений или провинций завоеванных, потихоньку формулируют, ну, вступая в должность, формулируют те или иные положения, в соответствии с которыми они будут обеспечивать правовую защиту определенных прав. Дело в том, что римское право формировалось по модели, так, прецеденту, можно сказать,
да,
казусу.
Что-то случилось, они реагировали
на конкретный казус, да. Соответственно, избиралось та или иная, тот или иной способ защиты. Исковые, там, другие. И вот преторы, вступая в должность, в течение года они исполняли их, провозглашали программу, так сказать, и давали те положения, которые они будут давать, обеспечить, не трогая квиритское право. Ну, а потом появляется еще и третья ветвь, это, так сказать, право народу. То есть речь идет о том, что многие поселения, завоеванные римским государством, не всегда автоматически влекли предоставление римского гражданства.
По большей части и не влекли.
По большей части не влекли. Они только те, которые... По сути, либо сразу сдавались, либо, так сказать, не составляли, ну, так сказать, борьбы не предпринимали.
Да, для радиослушателей, чтобы было понятно, что из себя представляла древняя империя римская, это, грубо говоря, вот если бы сейчас в России гражданами России были только жители Москвы, условно говоря, а все остальные были бы как бы не подопечные, как это правильно сказать,
подвластными.
Подвластными, да, жителями, которые обладали очень урезанными правами.
Действительно.
Вот это примерно такая же ситуация была бы, правильно я
говорю? Да, и надо иметь еще в виду то, что в значительной мере право зависели от статуса даже римского гражданина.
Семьи.
Если он владыка или, так сказать, домохозяин этой семьи, то он рассматривается как субъект своего права, а все остальные, то есть дети его,
жена, это сословное общество,
далее, были как тоже субъектами римского права, да. Но они рассматривались как субъекты чужого права, то есть права
внутри семейного,
да. Домовладыки. Вот такая
ситуация. Это очень интересно. Я тоже, когда про это читал, я поражался, что каждый глава своей семьи внутри мог абсолютно так, как хотел, распоряжаться всем процессами и людьми, которые находились, и рабы, и члены его семьи, и родственники, все остальные. Это очень любопытно. Хорошо, Евгений Петрович, подходя дальше к нашей следующей, к следующему этапу нашего диалога, смотрите, вот насколько я понимаю, да, раз право было ограничено очень определенным контингентом, а именно населением самого Рима, по большей части, и, скажем, вассалами на завоеванных территориях, большинство населения это были рабы в той или иной мере, да. Но насколько я понимаю, помимо того, что это были просто рабы, очень много этих людей были в такой кабале, экономической кабале, то есть их принуждали к долговым обязательствам, не имея возможности эти долговые обязательства обеспечить финансово, эти люди превращались в кредитных рабов и на долгие-долгие годы могли посвятить свою жизнь выплачиванию этого долга в виде рабского труда. Правильно я говорю?
Ну, здесь такая ситуация, надо учитывать. С одной стороны, рабы, преимущественно рабы, угу. представляли, ну, практически на всех этапах развития римского государства, рабы представляли лиц, которые были захвачены во время набегов, вооруженных конфликтов, завоевания территорий.
Угу.
И превращались. Поэтому там были по своему изначальному статусу самые различные.
Да, я понимаю.
Имели,
я понимаю.
Довольно приличное образование на тот период времени и обладали теми или иными профессиональными навыками. Они в ряде случаев использовались в качестве учителей и воспитателей, и управляющих даже имений рабовладельцев.
Угу.
Но со временем вот рабы на первых этапах рассматривались просто как младшие члены семьи, поскольку они, изначально они не играли никакой семьи, но по мере того, как они уже, собственно, накапливали их количество, они превращались, по сути, в основную рабочую силу. И в этом отношении надо иметь в виду, что рабовладелец или хозяин, ну, римский гражданин, имел право над жизнью. И здесь личная зависимость существовала, а не экономическая изначально.
Угу.
Но когда неэффективность стала труда рабов, то уже, так сказать, в императорский период наблюдается наделение их определенным имуществом, и они вели хозяйство. Соответственно, они выплачивали определенный часть дохода с этого хозяйства рабовладельцу.
И десятина, это, да, допустим?
Да, так называемый пекулий был.
Угу.
Пекулий.
Пекулий, да.
И, ну, общее это название имущества получило название пекулия. Угу. И, соответственно, это находилось в собственности хозяина, но он использовал, работал тогда. Со временем такая аналогичная ситуация наблюдается в отношении римских граждан. Изначально, в древнейший период, римские граждане могли попасть вот в эту, как вы говорите, долговую кабалу.
Mm-hmm.
Но в этом плане кредитор тоже получал власть над жизнью такого гражданина. И, соответственно, там могли даже быть ситуации, когда до смертной казни и расчленения между кредиторами тела пропорционально долгами и так далее, и тому подобное. И только Каракалла издал потом закон, запрещавший в последующем обращение римских граждан, не вообще, а римских граждан в рабство вследствие невозможности исполнения тех или иных, ну, гражданского права.
Такая индульгенция своего
да.
рода.
А вот при разложении...
А в каком году, если не секрет?
Ну, это где-то, понимаю, я так сказать, это где-то в 580 году до нашей эры.
А, до нашей эры.
Это еще до нашей эры.
Это уже период республики, да? Или еще царство?
Нет, это царство.
Царство еще, да?
Надо иметь, что дальше. У нас ведь при разложении Римской империи и так далее, но, точнее, изначально римского... общество разложения происходило,
ну,
а потом и кануло в лету само государство и империя как такая. Так вот, беднейшие римские граждане, римские, наделялись земельными участками от землевладельца.
Феодала.
Да, это еще не феодал, это тоже был состоятельный римский гражданин, который давал часть земельного участка гражданину, тоже римского государства, и для того, чтобы он обрабатывал и так далее.
В аренду?
В аренду.
Угу.
Он должен был выплачивать урожаем, частью урожая с этого. Естественно, поскольку климатические и экологические вот эти условия не способны всегда получению урожая и своевременно выплате, он постепенно становился в экономическую зависимость, являясь свободным по статусу, а экономически он вошел в кабалу этого состоятельного землевладельца. И в последующем издаются правовые акты, запрещающие, по сути, этому арендатору оставлять земельный участок, не выплатив долгов по аренде. И в дальнейшем даже...
То есть это привязка уже?
Привязка, то есть это оседлость сделали
да.
этого земледельца. И, по сути, это уже зачатки феодальных...
То же самое, как у нас, когда отменили Юрьев день.
Да, а потом зачаток вот этих феодальных отношений.
Угу.
Вот такая ситуация происходила. Ну, Я думаю, что в значительной мере это было изменение, прежде всего, экономической основы, потому что экономическая основа жизнедеятельности повлекла и вот такие формы, новые формы, как организация производства, по сути.
Евгений Петрович, вот исходя из ваших слов и тезисов, я делаю такой вывод, что все прогрессивные движения в обществе с точки зрения права, да, наделения рабов, людей, вот это изменение статусов, декларировалось и в первую очередь продиктовывалось не с целью как-то модернизировать общество для общего блага и моральных убеждений, а только исходя из экономической составляющей, и декларировалось это все публично для того, чтобы, так сказать, люди эффективнее приносили доход, развивали лучше экономику. Правильно я понимаю?
В определенной мере ваши суждения, безусловно, актуальны, обоснованы. Но с другой стороны, надо обратить внимание, что формирование тех или иных правовых положений в значительной мере еще и были обусловлены межсоциальными вот этими или отношениями социальных прослоек в обществе.
Понятно. Верхи не могут, низы не хотят, верхи не могут.
И поэтому мы наблюдаем ситуацию, где, по сути, в определенных странах монарх лишается абсолютных прав. И так или иначе ограничивается законами, и появляются те или иные правовые акты. Ну, возьмем Англию, например.
Хартия свободы.
Да, Билль о правах.
Хартия вольностей.
Да. Угу. Вот получается, то есть дворянство или зажиточность.
Буржуазия.
Последующими буржуазия.
Французская революция.
Желает быть равным, если не выше, царя или монарха. И поэтому это тоже способствует. Не надо полагать, что вот эти все права в равной мере распространяются на бедных, ремесленников,
конечно,
сельскохозяйственных там, производителей и так далее и тому подобное. Ну, вот так потихоньку это происходит. Поэтому,
как говорил Ленин, что каждый класс борется за свои права. Поэтому, конечно, было бы странно, если бы буржуазия, феодалы боролись за права крестьян. Они боролись за свои права.
Ну да, а потом только стремясь прийти к абсолютной, ну или полной власти буржуазии вслед за дворянством, она провозглашает якобы равенство, свободу и демократию для всех.
Да, диктатура капитала.
Да, для всех провозглашает. Но реально-то мы тоже должны знать, как реализует эти права. Каждая революция сопровождалась сначала кровопролитием и представителей правящего класса, или так сказать, а затем самих себя не уничтожали. И так гильотина, как во Франции, работала довольно успешно.
Евгений Петрович, вот опять же, мы подошли к очень интересному вопросу. Вот сейчас заявлена в наше время, да, абсолютная, так сказать, свобода всех и вся, демократия, там, значит, чем хочешь занимайся, свобода рынка. Но что я могу наблюдать, как простой обыватель? Я могу ошибаться, это лишь мои наблюдения, но я вижу исключительное соответствие всех внешних факторов временам Римской империи, скорее ее уже завершающей части, когда люди практически находятся в рабстве, в кабале, финансовой системы, банковской системы, загоняя людей постоянно в кредиты, люди берут все новые и новые кредиты, чтобы перекрыть старые, и тем самым попадают уже в финансовую зависимость от своих кредиторов, всю жизнь посвящая выплачиванию долга, практически лишаясь возможности свободно перемещаться уже, что интересно, да? Как так получилось, что мы с вами, пройдя такой долгий этап эволюции, этап множества революций, войн, как мы пришли к тому, что, по сути, мы вернулись к снова римскому праву и тому еще до средневековому положению дел?
Ну, наверное, не совсем средневековому, но тем не менее. К сожалению, наш народ не извлек уроков своего исторического развития.
Uh-huh.
Но зато этот урок усвоили западные страны. И поэтому благодаря, так сказать, вот такому явлению, как появление советской страны, а затем и международной социалистической системы, они не допустили тех извращений от теории марксизма-ленинизма, которые были допущены нашими руководителями и в советской стране, и в восточных европейских социалистических странах. Mm-hmm. Ну, возьмите хотя бы там последние события на верфи, когда там забастовки разразились в Польше. И возглавляем профсоюзы Боленского, там и так далее. Все-таки, но вместе с тем, президент Польши, Ярузельский генерал, по сути, жестко там поступил и так далее.
Не считаясь ни с какими демократическими
практически, принципами. Да, и тому подобное. И вот в этом плане, да, действительно, неусвоение уроков народом и, если так можно выразиться, руководящими органами государства, прежде всего. Я не говорю, так сказать, о нашем истеблишмене или нашем
правящем классе.
У нас, понимаете, он спонтанно формировался с учетом распада страны и не учета даже таких геополитических моментов в целом Советского Союза, России и бывших стран. И население наших, чисто русского населения, которое оказалось за пределами как бывшего Советского Союза, так и в разных странах, сформировавшим на территории бывшего Советского Союза. И, к сожалению, у нашего формирования предпринимательства такое принимает дикие формы.
Дикий капитализм.
Дикий капитализм, и к тому же он государственно, как бы вам, компромандорский такой капитализм, в том виде, что у нас обращается внимание на отдельные кланы, которые так или иначе в тех или иных сферах экономики, ну и соответствующие экономические структуры действуют. Мелкое или среднее предпринимательство, оно как может, так и выживает, и тому подобное, и так далее. Уж не говоря о тех или иных категориях населения, которые временно остались либо без работы, либо достигли пенсионного или предпенсионного возраста. И вот что вы обращаете внимание на те явления. В значительной мере это государство с опозданием реагирует на такие негативные, деструктивные явления. Ну, к примеру, ну почему появилась пирамида Мавроди? Откровенно говоря, он действовал в правовом поле того периода времени, который существовал. И только поэтому, когда были нормы уголовного права, более-менее скорректированные, там обратили, вот пресекли эту деятельность в какой-то мере. Хотя они появлялись в лице других граждан. Ну, возьмите другой твой вариант. Риэлторство.
Черное риэлторство.
Да. Разве мы не слышали, не видели, как обираются те или иные граждане, жилые дома, земельные участки и так далее и тому подобное.
Без соблюдения
прав. И это, как, к сожалению, что с участием представителей государства, нотариус. Угу. Ведь не имеет значения, частный это нотариус или это государственный нотариус, тем не менее, не функции это государство выполняет. В сговоре с кем? С мошенниками и так далее и так далее. Вот такая ситуация. А возьмите вот это предоставление, какое-то, так сказать, даже ошеломляющее предоставление займов населению, которое, ну, неграмотное в чисто финансовом отношении, и оно не отдает в ряде случаев отчет. Оно рассчитывает только семиминутными потребностями. Возникли острые потребности. Он туда побежал, ему там дали. Потом оказывается, только ему дали по 300%. В тех же банках. Которые лицензиями, ну, ладно, это как более-менее уже прошло, хотя я, наверное, не встречал ни одного дня, наверное, в неделю, чтобы мне не предложили
очень выгодный кредит.
для вас эксклюзивно, только вы, то пожалуйста.
Евгений Петрович, ну, перебив вас, я хочу задать вопрос. Но ведь это не только в России. И в Штатах, которые прошли капиталистический путь на протяжении там, последних 300 лет, там еще хуже ситуация. Там закредитованность населения там в разы выше. Хотя, казалось бы, куда выше, а еще выше.
Ну, если, конечно, нулевые банки, нулевые процентные банки для банков, резервная этого система предоставила. Но у нас сколько сейчас? 4,25, что ли, или 6? Да. Получается, деньги с одной стороны обесцениваются, а с другой стороны население свободно берет. К чему это? Это коллапс в последующем большим банкротством и...
Ну, то есть я правильно...
К тому же дефолту, который мы пережили в 2008 году.
Да, то есть, по сути говоря, если говорить с исторической параллели, мы проходим заново этот цикл римского распада, когда буйство экономического, скажем так, периода, когда свободные экономические отношения, кредиты, люди берут, не отдают, и в итоге это все приводит к полному разложению общества и краху империи. Только мы можем это наблюдать в, скажем так, планетарном масштабе.
Ну, конечно, можно с вами согласиться, но с поправкой на то, что это в новых экономических условиях происходит.
Конечно, конечно.
И помимо этого надо обратить
внимание. С учетом технического прогресса.
Ведь значительные меры экономические, так сказать, непродуманные шаги Советского Союза привели, прежде всего, они обусловили прекращение существования этого советского государства империи, которое было, по сути, воспринято дореволюционной империей. И беда и в том, что мы не избежали даже сегодня краха России как империи, а все-таки она худо-бедно еще какие-то черты империи сохранила. Но не учитывает эти обстоятельства сегодня правящие верхи, я не всегда вижу, чтобы они, так сказать, предпринимали действенные меры в этом отношении, чтобы вот такого не привели, как вы говорите, к этому же...
Равенство всех перед законом, да. Вы имеете в виду, да?
Ну и с другой стороны, понимаете, вот это условие неравномерности, удаления от власти экономических структур и отдельных граждан и так далее, хотя у нас провозглашается этот принцип, по сути тоже приводит к тому, что можно ожидать как угодно и при каких угодно обстоятельствах передела собственности. Ну, один уходит, Березовский, появляются другие и так далее и тому подобное. А это, с одной стороны, ведет и к обнищанию населения, поскольку не так или иначе, а с другой стороны, и, как вам сказать, обесценивание национального дохода в целом. Потому что все рассыпается, все в крах, разграбляется, рассосывается, расходится и все.
Я, знаете, хочу подвести черту под вашими словами. Все равны, но есть равнее. По итогу программы я понимаю так. Вы либо со мной согласитесь, либо нет. Скажете, может, свое завершающее слово. Проблема нашего положения, я имею в виду в первую очередь финансовую зависимость большого числа людей от кредиторов, закредитованность их, в том, что мы пока не смогли создать правовую систему, в которой все будут наделены равными правами, не будет особых граждан в виде, там, скажем так, метрополий, таких как Рим или там каких-то еще. И ключевое, что эта система должна быть построена на моральных, этических нормах и христианства, и вообще, скажем так, общечеловеческих морально-этических нормах, а не продиктованы капиталистической системой. Как вы считаете?
Я хотел бы отметить, что правовая система страны современной России, пожалуй, достаточно развита. И она не уступает другим странам. Тем более надо обратить внимание, что реформирование правовой системы бывшего Союза в рамках Российской Федерации имеет такой задел, что практически все бывшие союзные республики Союза так или иначе идут за правом России. Хотя, ну, по-разному. Нельзя говорить, в каком соотношении, там, к примеру, в Казахстане и, с другой стороны, так сказать, Туркмении.
Ну, понятное дело.
Такая. Но, тем не менее, модельные правовые акты разрабатываются, конечно, с участием других стран в рамках Содружества независимых государств, но надо сказать, что значительными они идут вслед за теми же кодифицированными или иными законами Российской Федерации. Беда наша, пожалуй, не столь в недостаточной развитости системы, сколько реализации тех положений, которые, и в этом отношении вы правы, конечно, что мы должны в определенные меры обратить на это внимание, потому что действительно это приведет к расслоению, недовольству населения, забыв такие общечеловеческие, в том числе и христианские заповеди, положения. Мы не построим идеальное государство, которое бы являлось домом родным для всех, без исключения граждан как таковых. И в этом отношении, конечно, как юридическая общественность, так и гражданская общественность должна держать это всегда в поле зрения и реагировать. Но такая же современная тенденция правотворчества сложились, что практически народ, ну, формально якобы приглашается к обсуждению тех или иных законов, но это проходит на сайтах Государственной Думы или Министерства юстиции. Не все способны. Я помню предыдущие периоды времени, когда действительно, я не хочу сказать, насколько учитывались, но приглашали сообщества, юридических школ приглашали, культуры, трудовые коллективы, то есть так или иначе приглашались, и они что-то обсуждали, те или иные правовые акты и тому подобное, вносили какие-то рекомендации и тому подобное.
Евгений Петрович, очень мне понравились ваши слова про то, что мы должны сделать наш общий дом приятным для всех и комфортным. Это очень правильные слова. Я хотел бы поблагодарить всех слушателей радио «Воскресенье», кто был сегодня с нами. В эфире вещала программа «Давлеет Неве, злоба его». В гостях у меня был Черновол Евгений Петрович, доцент, кандидат юридических наук. Тема нашего сегодняшнего разговора была «Кто вам дал право?». Меня зовут Филиппов Антон. Я благодарю всех и в первую очередь Евгения Петровича. Всем пока, всех обнимаю.